Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Наши сегодняшние беседы мы продолжаем и завершаем цикл программ, которые на этой неделе в часе с 8 до 9 у нас выходят, и посвящены они Первому Вселенскому Собору в связи с его юбилеем. 1700-летие Первого Вселенского Собора, прошедшего в Никее, в этом июне весь мир отмечает, но не только в этом июне, этим летом, скажем так, потому что в 325 году собор проходил с 14 июня по 25 августа. Крупнейшее событие, понятно, определившее собой историю церкви на много веков вперед. На этой неделе мы много уже об этом говорили, говорили о самом ходе собора, о богословском наследии собора. И вот сегодня поговорим о том, как решения собора повлияли на жизнь того, что мы можем условно назвать Западной Церковью. Про рецепцию собора и про наследие собора в истории Восточной Церкви мы говорили вчера, а вот сегодня посмотрим другую часть христианской экумены, и проводником в эту проблематику для нас станет Георгий Евгеньевич Захаров, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор теологии, заведующий кафедрой систематического богословия и патрологии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы в этом цикле программ на этой неделе с вами уже встречались. Очень радостно, что снова встречаемся. Ну и вот я тему обозначил как наследие собора в истории Западной Церкви. Но, наверное, стоит начать с того, что вообще, как мы проводим, можем ли мы проводить это разделение, для нас сегодня понятное, Восточная и Западная Церковь, применительно к событиям IV века.
Да, это очень хороший вопрос, потому что даже в исследовательской литературе мы очень часто можем встретить такие понятия: Западная Церковь, Восточная Церковь, относительно уже даже IV века. Однако, конечно, противопоставление Востока и Запада, его корни, действительно требуют очень серьезного осмысления. Как кажется, именно арианский кризис, да, с которым связана история Никейского собора, он был первым вообще конфликтом в истории церкви, который самими участниками этого конфликта был осознан как некое разногласие, столкновение Востока и Запада. То есть там уже начинают применяться вот эти понятия. Это, конечно, были полемические стратегии, скажем так, сторон конфликта, да, определенные, и появление этих терминов, оно, этих концептов, да, в этом контексте, оно, конечно, не то чтобы случайно, но оно было призвано укрепить те или иные позиции, но это очень показательно, и на протяжении всего спора, вот, начиная там с 30-х, 40-х годов и вплоть до там, 80-х годов, когда арианский кризис заканчивается, да, постоянно вот эта тема отношений Востока и Запада, согласия, разногласия между Востоком и Западом, и в первую очередь под этим подразумеваются восточные и западные епископы, да, это уж понятно, что именно епископы являются главными действующими лицами во всем этом конфликте, епископские течения, это партии, соборы, соответственно, опять же, да, они все так или иначе как-то соотносятся с Востоком и Западом. Это очень интересно, причём на это как-то мало, к сожалению, вот обращали внимание в научной литературе, потому что арианский кризис, вот его история, она в этом смысле очень важна вообще для понимания того, как эта оппозиция, как это противопоставление Востока и Запада вообще входит в нашу культуру, на самом деле. И с другой стороны, вот что очень любопытно, говорить о именно восточной и западной церквах очень сложно, когда мы говорим об этом периоде. То есть современники, ну, практически не использовали эти, такую терминологию, хотя, может быть, там есть некоторые исключения, каким-то контекстом конкретным объяснимые, да, но в целом всё-таки речь не идет об отдельных церквах восточной и западной, а о том, что церкви да, разные, вот эти локальные церкви, локальные церковные общины, самостоятельные общины, возглавляемые отдельными епископами, существующие в городах Римской империи, да, вот некоторые из этих церквей, они относятся к восточным, а некоторые к западным, да, то есть я имею в виду, что не существует единых структур, восточной и западной, да, но есть вот такое группирование церквей между собой, соответственно, их епископов, да, вот это действительно довольно заметное явление в IV веке. Встает вопрос действительно и о границах, и о критериях, то есть почему у нас какие-то церкви мыслятся как восточные, какие-то как западные, что нам, что, ну не нас даже, а современников, да, нас должно интересовать в первую очередь в данном случае восприятие людей IV века, да, почему они так мыслят, да, и это не такой простой вопрос. Потому что, ну, казалось бы, напрашиваются какие-то вещи, да, какие-то тезисы в этой связи. Мы привыкли говорить о том, что Римская империя вот в поздний античный период делится на западную и восточную, да. Но окончательно все-таки вот это происходит уже к самому конце IV века, после смерти императора Феодосия I в 395 году. До этого у нас действительно часто бывает ситуация, когда у нас Римской империей управляют два соправителя, но были ситуации, когда управляют и три соправителя, а были ситуации, когда империя объединялась в одних руках. И административные структуры, подчиняющиеся императорам, они тоже в связи с этим менялись. Да? То есть, вот в прошлый раз я говорил о том, что Римская империя, она имела такую трёхуровневую организацию, провинции, в этот период, во всяком случае, да, провинции, диоцезы, префектуры. Но вот количество префектур в империи прямо в IV веке зависело просто от количества императоров. Поэтому границы их постоянно менялись, и вот какой-то стабильности, да, в этом вопросе не было на самом деле. Также, конечно, напрашивается тезис о том, что Восток и Запад – это области распространения греческого и латинского языков. Как понятно, что в империи существовало множество языков местных, но греческий и латинский, они имели вот такой статус каене, да, то есть общеупотребительных языков межэтнического, межкультурного общения. И это справедливо, но мы видим некоторую парадоксальную ситуацию, что ну, в тех ситуациях, когда нам говорится о том, что вот эти епископы восточные, а эти вот западные, языковой фактор, он мало учитывается. Вот, например, Сердикский собор, проходивший в Софии современной, да, столице Болгарии, да, довольно крупный собор 4 века, 343 года, он как бы раскололся, по сути, на два собора, восточный и западный, и вот именно в контексте этого собора происходит обострение, да, вот этих представлений, да, что вот восточный Сердикский собор прямо формулирует в своем послании заявление о том, что западные епископы пытаются ввести новый закон, чтобы восточные епископы были судимы западными, то есть они максимально вот это вот обостряют эту ситуацию, а раньше так не было, и то, что вот принималось на Западе на соборах, то автоматически воспринималось на Востоке, и наоборот, да, то есть вот они так формулируют свою позицию. И вот мы видим с вами, что они, во-первых, эту оппозицию переносят на предшествующую эпоху, то есть еще в III веке уже так, да, они, то есть они историю III века мыслят сквозь призму вот этой схемы, да, хотя в текстах III века у нас нету противопоставления Востока и Запада в церковном отношении. И с одной стороны, а с другой стороны, вот у нас, если мы проанализируем состав участников вот условно-западного собора и условно-восточного собора, да, мы видим с вами, что некоторые латиноязычные епископы, ну, во всяком случае, из латиноязычных областей, они присутствовали на Восточном соборе, но что еще более важно, это то, что Западный собор ну, почти наполовину, наверное, состоял из епископов грекоязычных областей. То есть вот в контексте этого собора Западом считалось, что может сейчас удивить, территория нынешней Греции, Северной Македонии, то есть южная часть Балканского полуострова, которая, конечно, в основном была грекоязычна, хотя там, конечно, существовали какие-то латиноязычные общины, но в целом она грекоязычна, она считалась Западом, вот в этом контексте конкретно, да. Вот, потому что я почему это оговариваю, потому что у нас есть, конечно, какие-то источники, где у нас этот регион мог и к востоку тоже быть отнесен. И вообще это очень интересно, да, что вот некоторые области, они как бы считались буферными зонами. Вот у нас, вот, если взять, например, корпус текстов Василия Великого, мы увидим там, что он то говорит запад от океана до Иллирика, то есть до Балкан как раз, до Балканского региона, то, значит, восток от Иллирика до Египта. Вот он так, восток, а имею в виду от Иллирика до Египта. То есть Иллирик у нас попадает, получается, что вот в такую какую-то буферную зону. С Египтом тоже вот
такая. Иллирик это
хороший вопрос, потому что понятно, что имеется в виду под этим, да, но имеется в виду территория Балканского полуострова, от, собственно, вот Пелопоннеса, даже от Крита, наверное, в какой-то степени, до Дуная. То есть вот, это довольно большая территория. Ну, там менялись границы, там были разные, то есть там существовал иногда Иллирик включался в единую префектуру с Италией, иногда он выделялся в отдельную префектуру, потом, в конце концов, он был разделен на западный и восточный в конце IV века, но в любом случае, во времена Василия Великого еще, кстати, не было этого деления на западный и восточный Иллирик, и этот регион, где на севере живет латиноязычное население, на юге грекоязычное население, и он в этом смысле тоже такой вот, какое действительно пограничное положение занимает. Вот с египетскими епископами тоже, то есть Египет, в общем, в целом мыслится как часть Востока, конечно, но были контексты, в которых восточные епископы противопоставлялись египетским, да, и это тоже, как кажется, очень показательно. Поэтому представление о том, что есть Восток, есть Запад, оно формируется, о том, что между Востоком и Западом может быть несогласие, конфликт, формируется в IV веке такое представление в контексте арианских споров, а вот четкости в границах и в ясности в критериях этого отнесения, вот здесь в этом вопросе у нас нет определенности.
Если мы обратимся, собственно, теперь к событиям собора, человек, как я, совсем поверхностно когда-то изучавший историю церкви, помнит, что на соборе шла речь, ну, если так можно выразиться, о каких-то главных городах для церкви того времени. Это и Иерусалим, это Александрия, это, что еще, Рим. Ну, и вот вообще вся эта проблематика вот этих... скажу не научно, а просто так, профанских главных городов. Вот что об этом нужно знать и понимать?
Да, я как раз не совсем завершил об этом разговор, да, в прошлый раз. Я начал говорить о особом статусе Александрийской кафедры в Египте. Но действительно, вот в VI и VII канонах Никейского собора у нас выделяются и другие кафедры. Это, во-первых, Антиохия, или, более правильно, Антиохия. Про нее тоже говорится, что епископ ее имеет некое особое значение, но не поясняется, в каком регионе.
Но Антиохия – это Антиохия или Антиохия – это территория нынешней Сирии.
Да, и это мегаполис, можно сказать, вот Востока, крупный город, где часто императоры резидировали, но в каких границах и антиохийский епископ осуществлял вот свое некое первенство региональное в начале IV века, мы, в общем, не можем точно сказать. Впоследствии были разные тоже трактовки, и это, кстати, тоже показывает, что уже в начале V века по-разному прочитывались эти каноны. В частности, папа Иннокентий I в письме к антиохийскому епископу Александру Антиохийскому, я поэтому оговорился за это, значит, он пишет, что он понимает так шестой канон собора, что антиохийский епископ имеет юрисдикцию над всем диацезом Восток. Вот. Но это как бы анахронизм по отношению к Никейскому собору точно, потому что в этот период у нас, например, в диацез Восток входил Египет. Об этом как раз мы в прошлый раз говорили, да, то есть антиохийский епископ, получается, имеет тогда юрисдикцию над Александрийским, это уж точно не подразумевалось, да, в этом контексте, поэтому что ж подразумевалось, вот, к сожалению, мы не можем точно сказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Георгий Захаров, доктор теологии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем на этой неделе говорить в Первом Вселенском соборе в связи с его юбилеем. Мы вот сейчас говорим о том, какие решения в плане устройства церкви были приняты. Итак, а другие крупные кафедры?
Значит, по поводу Иерусалимской церкви, ну, у нас есть некоторая такая сложность с интерпретацией ее статуса, такая двойственность. Потому что понятно, что в апостольский период Иерусалимская церковь имела какое-то особое уникальное значение, но надо всегда помнить, да, что в результате подавления иудейского восстания, потом восстания Бар-Кохбы, Бар-Кохбы, точнее, да, значит, императором Адрианом, Иерусалим фактически был разрушен, и Иерусалимская церковь еще вот даже после Иудейской войны, она, у нас есть вещь, что она переместилась в город Пелу. И понятно, что то, что там потом вот в отстроенном римскими властями городе, который, кстати, назывался Элия Капитолина, вот эта община христианская, которая в этом отстроенном римскими властями городе существовала, она вряд ли имела какую-то преемственность прямую по отношению к Иерусалимской церкви апостольского времени. Вот это очень важный момент. При этом про это некоторые забывали или делали вид, что забывали даже вот в древности. Вот тот же Фермилиан Кесарийский, я упоминал его в прошлый раз, он говорил о том, что да, вот в Риме все соблюдается не так, как в Иерусалиме. А преемственность Иерусалимской церкви в этот период была нарушена, поэтому немножко непонятен этот аргумент, да, почему Иерусалимская церковь должна в этом смысле как эталон какой-то выступать. И вот этот вот разрыв преемственности, он, конечно, сильно, видимо, понизил статус Иерусалимской церкви в восприятии христиан того времени, но другой был важный момент – это то, что Иерусалим не был региональным центром, да, для позднеантичного периода. Соответственно, митрополия находилась в Кесарии Палестинской, и Никейский собор, он вот все это учитывает, вот это прошлое Иерусалима, вот его текущее положение и вот этот особый статус Кесарии в седьмом каноне, в котором говорится о том, что Иерусалимская церковь, она имеет, вот Иерусалимский епископ, да, имеет особые некие прерогативы чести, неопределенного такого характера, то есть как некий особый статус, особое значение, да? Но при сохранении прерогатив митрополита, то бишь кесарийского епископа. Кстати, в этот момент это был знаменитый Евсевий Кесарийский, да? Автор церковной истории, по целому ряд богословских сочинений.
То есть тот самый Евсевий Кесарийский, да, который в итоге на соборе предложил, как мы уже в наших программах говорили, тот крещальный символ веры, в который император Константин предложил добавить слово «единосущный», который в итоге стал потом тем, что мы в истории стали называть никейским символом веры.
Да, хотя там история и соотнесение этих текстов может быть не столь прямолинейна, но…
Как всегда, в науке все сложнее.
Да, 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 но да, в целом, конечно. По крайней мере, он так это сам описывает, действительно. И, кстати, тоже интересно, что именно он предложил в этом смысле. Это был крещальный символ именно Кесарийской церкви или все-таки какой-то символ, который в целом бытовал в церквах Палестины, может быть, восходил как раз к иерусалимской традиции, сложно сказать. Но в этом смысле, да, вот Иерусалимская кафедра, она, вот ее какое-то двойственное положение, оно было зафиксировано, но дальше в контексте уже арианских споров начинается соперничество между Кесарией и, соответственно, Иерусалимом, причем интересно, что если Иерусалимскую кафедру большую часть века занимает знаменитый отец церкви, святитель Кирилл Иерусалимский, который не сразу, кстати, перешел на никейские позиции, но к концу жизни он определенно на них уже стоял, то как раз кесарийскую кафедру у нас занимают неоднозначные с точки зрения своих вероучительных представлений епископов. Сначала Евсевий Кесарийский, а потом его преемник Акакий Кесарийский, который как раз с Кириллом Иерусалимским враждовал длительное время. И в итоге Иерусалим выходит из этой борьбы некоторым таким моральным победителем, поэтому Константинопольский собор 382 года, то есть это собор, который был создан на следующий год после Второго Вселенского собора, он, в том числе рассказывая западным епископам в своем послании о решениях предыдущего года, предшествующего Константинопольского собора, он упоминает, да, что вот Антиохийская кафедра – это истина апостольская, а Иерусалим – это матерь всех церквей. Да, то есть вот этот статус особенно подчеркивается. Ну а дальше Иерусалим начинает уже даже с Антиохией соперничать, и вот это соперничество потом выплескивается в акты и третьего, и четвертого Вселенских соборов, но это уже другая история.
Так, да. Ну а Рим, собственно, то, о чем мы сегодня собирались поговорить, да, титульно, скажем так.
Да, Рим. Значит, с Римом ситуация такая, что Значит, Римская церковь, она упоминается в шестом каноне Никейского собора, в очень тоже таком неопределенном контексте. Вот рассказывается о том, что Александрийский епископ имеет власть над Египтом, Ливией и Пентаполем, и говорится и о римском епископе есть такой обычай. Какой такой? Где он имеет? Ну, где-то, видимо, он тоже имеет власть в каком-то регионе. В каком? Тут вот могут быть самые разные трактовки. На самом деле, значит, ну, у нас есть, собственно, трактовка конца IV века, потому что у нас есть церковная история Руфина Аквилейского, где он излагает эти каноны и отмечает, что римский епископ имеет вот юрисдикцию над таким регионом, который называется Италия Субурбикария. То есть, такая подгородская Италия, да, буквально. Значит, это центральная Южная Италия современная, да, а также острова Сицилия, Сардиния и Корсика тоже. Да. В то время как Северная Италия, она называлась Северная Италия и Альпийский регион, это был регион Италия-Нонария. Тут можно немножко запутаться, потому что иногда говорят, что это два разных диоцеза, Италия-Нонария, Италия-Субурбикария, Римская империя имеется в виду, да, государственных диоцеза, но на самом деле диоцез-то был один формально, юридически, но в нем было два наместника. И поэтому более корректно, наверное, даже говорить о двух викариатах в каком-то смысле, а не о диоцезах, но это уже такие тонкости всякие, да. То есть, в любом случае, существовал такой регион особый, да, государственной точки зрения, особо выделенный, собственно, вот это Италия Субурбикария, и Руфин, он понимает шестой канон так, что римский епископ, он, ну, фактически выступает в роли митрополита по отношению ко всему этому региону. Вот как Александрийский епископ, да, является митрополитом для, ну, примасом, первенствующим епископом не для одной провинции, а для нескольких, так и римский епископ тоже для нескольких вот провинций, входящих вот в эту область, Италия Субурбикария. Она состояла из нескольких провинций, это очевидно. Вот, но дело в том, что мы точно не можем сказать, правильно ли Руфин все это понимал. И кроме того, ну, хотя его свидетельство, оно подтверждается еще некоторыми латинскими переводами, ну, понятно, что это переводы, да, то есть это не тоже это отражает некие представления переводчиков и их эпохи, да, значит, об этих реалиях. Насколько это соответствует реалиям начала IV века, мы точно сказать не можем. Есть исследователи, которые считают, что римский епископ выполнял какие-то функции особые во всей Италии. Какого рода функции, тоже не совсем понятно. Мне кажется, что поскольку речь идет об обычаях, речь идет просто о попытке зафиксировать разные тесные отношения италийских церквей с Римом, но, может быть, они не вполне могут быть уложены в эту схему функции митрополита, которые на Востоке более-менее определились. А это, в первую очередь, контроль за рукоположениями епископскими и созыв провинциальных соборов регулярных. Вот, то есть, непонятно, выполнял эти функции римский епископ в отношении вот, всей Италии или Италии Субурбикария в IV веке, это очень сложный вопрос, на который затруднительно ответить. Вот, есть такая довольно радикальная точка зрения, на мой взгляд, она устаревшая, хотя вот я недавно с удивлением обнаружил, что и некоторые современные исследователи ее придерживаются, вот считают, что шестой канон прямо устанавливает патриаршую власть, вот больше не меньше, вот именно в таких категориях, римского епископа на всем Западе, то есть не только в Италии, но и вообще во всей западной части империи. Тогда вот действительно можно говорить о западной церкви как о чем-то уже отдельном, самостоятельном в этот период. Но дело в том, что надо понимать, да, что в IV веке у нас еще не было патриархатов, да, патриаршей власти, но когда она к середине V века сложилась фактически, да, хотя титул закрепился именно патриарх, он использовался в V веке, но довольно редко, становится он таким техническим обозначением, да, вот власти епископа, стоящего по уровню над митрополитами, да, примаса, то есть первенствующего епископа большого региона, он становится уже в законодательстве императора Юстиниана в VI веке. И можем ли мы говорить о том, что римский епископ был патриархом всего Запада в позднеантичный период? Это сложный вопрос. В законодательстве Юстиниана, конечно, он относится к числу пяти патриархов, причем в качестве первого из них по статусу, да, что по чести, да, что вполне, в общем, ожидаемо. Но не означает ли это просто соотнесение римского епископа по статусу с восточными епископами, при том, что на Востоке патриархаты сложились, а на Западе, в общем-то, может быть, как бы патриарх был по титулу, но структуры, может быть, самой и не было. Вот я склоняюсь скорее к какой-то второй точке зрения, потому что и относительно четвертого, и даже вот ближайших последующих веков, потому что все-таки, если мы говорим именно о структуре патриархата, да, то у патриарха у него есть ну, два тоже очень важных, даже на самом деле не два больше, но два очень важных, да, скажем так, функциональных таких вот служения, да, то есть что он должен, собственно, делать, да, его, что входит в его функционал в качестве патриарха. Значит, он имеет право созывать сверхпровинциальные соборы, ну, собор патриархата, по особо важным поводам. То есть регулярно, да, у нас на уровне провинции дважды в год по никейским канонам собираются соборы во главе с митрополитами, но если какой-то особо важный повод, или если, например, обвиняется митрополит в чем-то, то патриарх, он, значит, собирает особый какой-то сверхпровинциальный собор, собор патриархата. И вторая очень важная его задача – это контроль за хиротониями митрополитов. То есть, конечно, были патриархаты, где патриарх контролировал вообще все епископские хиротонии, но были патриархаты, вот как, например, Константинопольский патриархат, где в V веке, да, 28-е правило Халкидонского собора, оно предполагает то, что у патриарха есть контроль за хиротониями именно митрополитов. Но вот если этих двух функций у него нет, у какого-то епископа, да, то, мне кажется, ну, конечно, его можно там патриархом называть, наверное, если он там в каких-то источниках так называется, да, но патриархата как структуры нет, потому что иначе непонятно, в чем оно заключается. И вот у римского епископа мы не видим на всем Западе в позднеантичный период реализации этих двух функций. То есть он не контролирует хиротонии митрополитов и тем более всех епископов во всех областях Запада, кроме вот как раз Италия Субарбикария, и не созывает сверхпровинциальные соборы, опять же, общезападные какие-то соборы, опять же, соборы, которые он собирает в основном вот в том регионе, где его юрисдикция установлена, то есть в Италии Субарбикария.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Георгий Захаров, доктор теологии. Мы говорим о Первом Вселенском соборе. Дорогие друзья, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. С нами сегодня в студии Георгий Евгеньевич Захаров, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор теологии, заведующий кафедрой систематического богословия и патрологии, соответственно, по СТГУ. И мы говорим о Первом Вселенском соборе, и сегодня наша программа более конкретно посвящена рецепции решений Первого Вселенского собора в западной, условно говоря, церкви на Западе. И мы движемся по этой теме, смотрим действительно, как то, что было принято о жизни церкви, те решения, которые о жизни церкви были приняты на Первом Вселенском соборе, как они потом отзываются на жизни того, что условно можно назвать западной частью христианского мира. Но вот я, может быть, продолжая задавать вопросы и так несколько пытаясь видеть какую-то парадоксальную ситуацию во всем происходящем, вот о чем спрошу. Может быть, это как-то побудит вас вот к тому, чтобы дальше об этом рассказывать. В современном сознании массовом уже закрепилось разделение Западной и Восточной Церкви. Западная – это католики, Восточная – православная. Они как-то в ссоре много-много веков, друг друга иногда называют еретиками, хотя, быть может, слишком радикально сгоряча. Но тем не менее, если мы смотрим… Даже вот в Москве есть, допустим, храм во имя Папы Римского Мартина, да, или кого-то еще, и иногда думают, что это храм католический, нет, православный храм. То есть было время, когда папы римские назывались, считались православными. То есть, в общем-то, придерживались никейского символа веры. и даже его защищали в каком-то смысле. Вот расскажите об этом, как так вышло, что в какие-то моменты защитниками никейской веры выступали как раз римские епископы. Кто такие вообще западные никейцы? Вот про восточных мы много говорим, про Антиохию, Александрию, Кесарию, а вот те, кого условно можно назвать никейцами на Западе.
Да, ну, надо сказать, что Римская Церковь сыграла, конечно, очень важную роль, немножко иногда замалчиваем мы действительно в современном таком обиходе, даже в учебной литературе, может быть, в истории арианских споров. Правда, эта роль, она была тоже немножко такая парадоксальная, потому что, если мы говорим именно о Римской Церкви, потому что западные никейцы, они, конечно, Римом не ограничиваются, у нас вот есть целый ряд, целая плеяда латинских отцов, да, которые защищают никейскую веру, таких как святитель Иларий Пиктавийский, святитель Амвросий Медиоланский и еще целый ряд, да, менее известных авторов. Но что касается Римской Церкви, то ее, конечно, роль была совершенно особой, потому что вот из всех крупных кафедр именно Римская последовательно защищала никейскую веру, вообще решение Никейского собора. Отчасти, может быть, это объясняется политическим таким контекстом, потому что на восточных кафедрах, так крупных, таких как Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, на них чередовались епископы с разными богословскими взглядами, в силу церковной деятельности императоров, на самом деле, да, то есть императором там занимали определенную позицию, смещали того или иного епископа на этих крупных кафедрах, да, и на его место приходил епископ с совершенно другими воззрениями, принадлежащим какому-то другому течению.
Если, может быть, нужно просто вкратце оговориться для наших слушателей, что мы, кстати, об этом тоже упоминали в программах, что Первый Вселенский собор, может быть, не стоит мыслить как, ну, завершающий некую страницу, он, наоборот, открывающий страницу богословских споров в истории Церкви, и те решения богословские, которые были приняты, то же самое слово «единосущное», понятие «единосущее», и что такое «троица» и так далее, как ее мыслить, эти как раз-таки вопросы были порождены в том числе работой Вселенского собора, и после него споры богословские продолжились. Поэтому мы говорим, что приходили епископы на кафедры восточные, которые могли придерживаться или не придерживаться того, что мы называем никейской верой, и это не, как бы, не удивительно, потому что интеллектуальная жизнь бурлила. И в этом контексте мы говорим о том, что никейскую веру, которую можно назвать православной, нужно было иногда защищать от каких-то иных богословских подходов, которые сегодня уже ретроспективно мы можем обозначить как неправославные.
Да, никейскую веру, конечно, нужно было защищать, но, правда, надо еще иметь в виду, что на самом деле вот те или иные течения церковные, которые у нас на Востоке в этот период возникают, они могли, например, считать, да, что они решают, то есть они не отрицают, могли, да, то есть кто-то мог отрицать, кто-то мог не отрицать никейскую веру, то есть, но они могли, например, считать, что никейского символа недостаточно там, для того, чтобы противостоять каким-то новым ересям, да, нужно принципиально новое вероопределение. То есть не всегда, как, скажем так, не никейские позиции, да, они являются антиникейскими. Вот это тоже надо иметь в виду, и как раз вот в современной научной литературе вообще дебатируется место, статус, скажем так, решений Никейского собора, их реальный вес, да, вот во всей этой полемике, иногда какие-то бывают очень радикальные критические высказывания, да, но с перебором, да, но вообще эту проблему тоже надо иметь в виду, то есть актуальность вот обращения к наследию Никейского собора, даже вероучительно, она была в разных вот контекстах, на разных витках этой полемики, да, довольно разный тоже. Иногда Никейский собор действительно мыслился как такое окончательное общецерковное некое установление веры, а иногда, ну, в общем, как-то его наследие могло не совсем восприниматься как центральное, да, вот на тех или иных витках полемики. Ну вот, но римские епископы, вот я как раз это тоже отчасти хотел сказать, чтобы оттенить их позицию, да, они как-то очень быстро прониклись тем, что Никейский собор – это вот наше все. Значит, причем довольно последовательно эту позицию занимали. Отчасти, может быть, это еще связано с тем, что все-таки в целом римская кафедра была более дистанцирована от императорской власти, в силу того, что все-таки императоры в Риме не резидировали в IV веке. Да? Империя оставалась римской, Рим мыслился как центр империи, но при этом императоры обычно жили в каких-то других городах. И в этом смысле Рим мог занимать такую несколько более отстраненную, хотя до конца отстраниться от позиции, но полностью отстраниться от императорской власти, да, и считать себя свободным от нее было совершенно невозможно. Иногда, кстати, императоры вполне помогали римским папам, чтобы не сложилось такое впечатление, что императоры всегда выступали за какие-то еретические течения. Нет, вовсе нет. Целый ряд императоров, они довольно активно, в общем, действовали на разных этапах арианского спора в пользу как раз никейского течения, в том числе поддерживая какие-то инициативы римских епископов. Но, значит, специфика римского вот восприятия никейского наследия, как ни странно, заключается в том, что, отстаивая никейскую веру, они изначально очень мало внимания уделяли ее богословской защите. Вот римские папы, такие как Юлий I, соответственно, и Либерий, то есть это у нас, да, соответственно, ну, 30-е, 40-е, 50-е, первая половина 60-х годов 4 века, они, ну, по каким-то причинам, нам сейчас не очень понятным, осуждая ариан, осуждая восточные соборы, направленные на реабилитацию какую-то в их понимании, да, вот арианство, как они это считали, ну, они здесь, в данном случае, просто за святителем Афанасием, его, великим его интерпретациями конфликта следовали, его поддерживали, они, отстаивая никейскую веру, они при этом совершенно не объясняли ее суть и не вступали в прямую богословскую полемику с оппонентами. То есть они просто ограничивались констатацией, что вот это еретики, а вот истинная вера, и все. Без какого-то подробного раскрытия, разбора, вот, собственно, сути этой веры. Такой атеологический подход, можно сказать, такое небогословское видение, да, этой ситуации. Почему так, сложно сказать, может быть, это какие-то были и персональные особенности, может быть... Ну, во всяком случае, это вряд ли можно объяснить, как у нас часто делают, что там вот на Востоке процветало богословие, а на Западе там оно какое-то было слишком простое, ущербное и прочее, ну, потому что у нас все-таки есть и латинские авторы, которые вполне себе занимались богословской полемикой, тут я уже упомянул Иллария Пиктавийского, и там какой-нибудь Фибадий Агенский, да, и в Риме вот жил у нас Марий Викторин, который тоже вел активно полемику богословско-философскую в этот же период. Но римские папы почему-то больше уделяли внимание канонической стороне. Вот о канонах они говорили много. Причём иногда даже что-то такое они приписывали Никейскому собору, чего там мы сейчас в канонах не обнаруживаем. Даже папа Юлий, он, описывая решение Никейского собора, он, например, предполагает, что решения одного собора в соответствии с решениями Никейского собора могут пересматриваться на другом соборе. У нас нет такого канона среди никейских канонов. То есть он как-то выводил это каким-то образом из никейских определений, как не очень понятно. И римские папы очень жестко настаивали на том, что епископы не должны переходить с кафедры на кафедру. Вот это 15-й канон Никейского собора, вот на протяжении всего IV века они будут очень строго требовать прекратить такого рода практики, даже в отношении епископов, которые занимали вполне себе никейские позиции, по своей точке зрения, вероучительных своих взглядов. Поэтому вот римское восприятие никейского наследия, оно такое больше каноническое в первой половине середины IV века. Дальше ситуация немножко изменилась, вот в 366 году на римскую кафедру там тоже непростым путем, скажем так, но сейчас не буду подробности излагать, значит, восходит папа Дамас I, значит, и вот его понтификат с 366 по 384 год, он ознаменовался тем, что Римская Церковь включается активно в богословскую какую-то вот такую деятельность, скажем так, вероучительные определения появляются. Он собирает целый ряд соборов, от которых сохраняются формулы богословские, достаточно значимые. Сложно сказать, можно ли это приписать его личному вкладу, именно сами тексты, то есть мы не знаем, как они писались до конца. Вообще очень сложно с папскими текстами в этом смысле однозначно делать выводы, потому что, ну, то есть понятно, что папы авторизировали эти тексты, но кто их писал, мы не всегда знаем. У нас есть замечательное свидетельство как раз относящееся к эпохе папы Дамаса, Иеронима Стридонского, отца церкви, да, который, он какое-то время был его секретарем, и он говорит, а я вот от лица папы Дамаса отвечал на вопросы соборов Востока и Запада. Но вот у нас тексты есть некоторые, да, вот какие из них написаны Иеронимом, наверное, какие-то написаны. Мы тоже точно сказать не можем. Есть там некоторые гипотезы на этот счет. Но, в общем, любопытный такой момент, вопрос авторства этих текстов. Да? Но, в любом случае, они принимались на соборах, то есть это была позиция Римской Церкви, вполне себе уже, можно сказать, богословская. И, конечно, велся диалог с восточными никейцами, очень интенсивный. Частично вот он, конечно, отражен в письмах Мстителя Василия Великого, причем очень непростое у него было отношение к этому диалогу у самого Мстителя Василия, потому что он ожидал от западных епископов активной поддержки, что они выступят, в первую очередь Рим, конечно, такими арбитрами между разными течениями восточных никейцев. Потому что у нас дело в том, что не только вера разделяла, да, все-таки. То есть на Востоке у нас существовали разные группы епископов, которые не находились между собой в единстве, но даже не всегда по вероучительным, иногда по каким-то политическим вопросам, да, замещение тех или иных кафедр там беспокоило, например, в Антиохии. И Василий ожидал, что западные никейцы, стойкие в вере, придерживающиеся никейского символа вот все это время, да, в отличие от такого более шаткого положения никейского течения на Востоке, они выступят судьями с непререкаемым таким авторитетом и рассудят, соответственно, разные восточные группы. Но вот это вот не вполне состоялось, и Василий Великий очень переживал, и в том числе о папе Дамасе высказывался так не очень лицеприятно, говорил, что он такой гордый, смотрит высоко, не может снизойти к нашим проблемам, поэтому вот этот диалог он велся, и в Риме на самом деле учитывали позицию восточных течений, мы это видим и собственно, из самих формул, и из текстов Мстителя Василия, но, в общем, полную такую удовлетворенность и полного согласия, особенно в вопросах терминологии, его не существовало.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Георгий Захаров, доктор теологии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, как это дальше развивалось?
Ну, тут, мне кажется, тут даже надо немножко еще кое-что пояснить, что я не имел в виду, что, скажем так, никейская вера как-то существовала в каких-то принципиально разных, скажем так, изводах, вариантах, да, на Востоке и на Западе. Это было преувеличением сказать. То есть понятно, что более-менее восточные и западные никейцы сходились на том, да, что мы должны почитать единую Троицу, которая обладает единой сущностью, соответственно, существовали разные термины, терминологические средства для того, чтобы это учение выразить на Востоке и на Западе. Но вот уже, кстати, вопрос о божестве Святого Духа, он уже вызывал некоторые вопросы, да, потому что на Востоке существовало вот это довольно мощное духоборческое движение, которое не признавало Святого Духа Богом, а дело в том, что никейский символ, он же не содержит прямого утверждения о том, что Святой Дух вообще является Богом, да, там просто говорится «и в Духа Святого». Даже никакие Константинопольские на самом деле не содержат. Ну, это, наверное, это уже обсуждалось, я думаю, в одной из передач. Вот, поэтому в этом смысле можно было спокойно подписать никейский символ, не покривив душой, если у человека духоборческие воззрения. И была даже такая неприятная история, когда группа духоборцев во главе с Евстафием Севастийским, они совершили в Рим в последний год жизни папы Либерии путешествие, значит, он их принял, они подписали никейский греческий символ, он больше от них ничего не потребовал, и они вступили с ним в общение, потом они вернулись на восток и, значит, всем рассказывали, что они в общении с римской кафедрой, вот Василий Великий по этому поводу очень сетовал, а в Риме не разобрались, что они духоборцы. Вот, и это, конечно, был такой неприятный эпизод очень в этих отношениях, да, то есть у Василия Великого возникло ощущение, что в Риме всех без разбора принимают вообще в общение, что, конечно, было сложно. Но основная проблема, которая существовала, как кажется, это проблема с понятием хипостасис, ипостась, потому что все-таки более-менее определенным, по крайней мере, ко второй половине IV века становится то, что греческая усия, сущность, да, соответствует латинской субстанции, а вот, соответственно, латинские отцы, в том числе и в римских формулах римских соборов, да, различают персоны, лица, да, то есть то, что по-гречески будет просополи, да, то есть различие лиц исповедуется. Но на Востоке возникает некоторое разногласие вот в вопросе насчет хипостасис. Потому что если этот термин «ипостась» отождествить с понятием «лицо», то мы исповедуем три, соответственно, ипостаси. Да? Если мы отождествляем это понятие с понятием усия, то мы должны исповедовать, очевидно, на основании никейского символа одну ипостась. Да? Никейский символ нам тоже не дает полной ясности, хотя слово «хипостаси» используется в никейском символе, но там полной ясности нет, да, в каком, посинонимично на усии или нет. И на Востоке существовали разные, соответственно, течения, разные подходы к этому вопросу. Даже вот между отцами церкви были некоторые в этом смысле разногласия, потому что вот Василий Великий, например, жестко настаивал на том, что надо исповедовать три ипостаси. Да, недостаточно говорить о трех лицах, трех просопа, надо говорить о трех ипостасях. Вот Афанасий Великий сам скорее говорил о том, что ипостась – это то же самое, что сущность, в послании к африканцам он прямо это говорит, но допускал учение о трех ипостасях с оговорками, да, то есть вот он такую более, может быть, гибкую занимал позицию.
Может быть, нашим слушателям известно, что в итоге мы исповедуем три лица, как три ипостаси, да, и одну сущность, но нужно оговориться, что это, в общем-то, вот эта ясность возникла позже, то есть она возникла уже на Втором Вселенском соборе, ну, скажем так, в связи с Вторым Вселенским, да, собором, да. Василий Великий до него, как известно, не дожил, то есть мы сейчас, обсуждая эту сложность, должны просто помнить, что вот эти ясные и разделяемые большинством православные догматические формулировки еще не были выработаны в тот момент.
Да, ну, во всяком случае, они не были догматизированы, да, то есть они не приобрели устойчивого характера. То есть термины немножечко плавали в своем значении, и это, в общем, вполне естественно. То есть, да, язык формировался, и богословский. Значит, а возникает проблема перевода с латинского на греческий, с греческого на латинский, да, потому что когда там в латинском стоит субстанция, например, да, в принципе, на греческий это могли перевести как «hypostasis». И это соответствует, собственно, происхождению самого слова «субстанция», потому что это такая калька с
хипостасис. Да, субстанция, да, ипостась.
Да, совершенно верно. То есть это, по сути, как
подлежащее.
Да, да. Это, в общем, термин одного происхождения. Да. Поэтому, например, вот Василий Великий, когда он получает одно из посланий Римского собора, и там написано, что единая субстанция Троицы, он, конечно, говорит, да, я это принимаю, я с этим соглашаюсь, но этого как бы недостаточно, нужно сделать оговорки, что имеется в виду под субстанцией, чтобы не получилось, что это одна ипостась. Да? Вот. И то же самое, вот, когда, например, Иероним Стридонский на Востоке знакомится с учением о трех ипостасях, он говорит, что это полная нелепость, что все знают прекрасно, что ипостась – это то же самое, что и сущность, поэтому если мы исповедуем одну сущность, то мы никак не можем исповедовать три ипостаси. Да?
Это есть, было бы тогда в этой терминологии, да, некое троебожие.
Да,
получается.
Он прямо говорит, что это троебожие, и шатарианство, и троебожие, да. То есть получается, что да, то есть это в его понимании, ну, совершенно неправильно. Он, кстати, папе Дамасу про это пишет в письме, вот, и просит как-то высказаться, хотя, к сожалению, непонятно, высказался он или не высказался. И, в общем, то есть проблемы были вот даже у людей, которые хорошо знали язык, потому что Иеронима никак нельзя упрекнуть в том, что он там плохо знал греческий язык. Но проблема вот адекватности перевода терминологии, синхронизации, да, терминологии, греческой, латинской, и вот этого некоторой неясности, как, есть ли какой-то четкий латинский эквивалент понятию hypostasis, ну, были попытки, там, например, слово субсистенция в таком ключе использовать, именно чтобы вот отделить его от субстанции, и от персона, да, вот именно как аналог hypostasis, но оно как-то не очень прижилось в итоге. То есть вот эта проблема, она сохраняется. То есть она сохраняется вплоть до самого конца кризиса. И в этом смысле нельзя сказать, да, что для Запада решение арианских споров было восприятие наследия отцов каппадокийцев, да, вот как мы говорим, для Востока. Да, Василий Великий, Григорий Богослов, вот они преодолели в своем богословском творчестве, решили вот эти проблемы, да, и создали какую-то терминологию, которая позволяет нам корректно говорить и выражать учение о Пресвятой Троице. На Западе были свои подходы, свои пути, они в чем-то возникли как бы в рамках диалога с Востоком, но полной синхронизации не произошло. И это, в общем, важно тоже иметь в виду.
Ну вот у нас совсем немного времени остается, а тем много, и понятно, что можно с разных сторон смотреть на историю Первого Вселенского Собора. Но вы уже отчасти начали об этом говорить, но все-таки, поскольку это ваша такая большая титульная тема, хотя бы кратко об этом спрошу. Проблематика примата первенства Рима. Как связано с наследием Никейского собора?
Очень интересными связями. На самом деле римское первенство, примат Рима в решениях Никейского собора, в общем, никак не отражен. Вот кроме вот этого упоминания Римской церкви, о которой есть какой-то обычай, что в каком-то регионе она, наверное, тоже имеет власть, как Александрийская церковь. По сути, собор не говорит ничего о статусе Рима, сам собор. Там в послании императора Константина упоминается в связи с спором о дате празднования Пасхи, да, значит, то в том числе и Римская церковь, но и в послании самого собора тоже, но просто как просто обычай Римской церкви, да, но ни в коем случае не говорится о том, что она имеет какое-то совершенно уникальное положение. Но дело в том, что римские епископы вот с этим своим подходом, да, о том, что они не признают никакие каноны, кроме никейских, они, конечно, стремились все-таки найти в никейских канонах, решениях, опору для своих, вот, своего такого восприятия, своего особого статуса. Я, честно говоря, не сторонник идеи о том, что там была какая-то прямая фальсификация, специально созданная. Я думаю, что это был какой-то результат такого некоторых, может быть, недоразумений в какой-то степени, хотя мы, конечно, точно утверждать не можем, но и обратное мы не можем утверждать. Мы не поймали римских пап в том, что вот они специально что-то там куда-то внесли, осознавая, что они как-то против истины тут исторической выступают. Но произошло две вещи, в общем, по сути, да, значит, которые дали вот некоторые основания для этих притязаний. Значит, во-первых, в римской традиции каноны Никейского собора были смешаны с канонами Сердикского собора 343 года, а в канонах Сердикского собора действительно у нас упоминаются особые прерогативы римского епископа, потому что он является преемником апостола Петра, да почтим память Петра Апостола, там говорится, да, и говорится о том, что у него есть некое право рассмотрения, точнее, не даже не рассмотрение, а организации рассмотрения апелляций на решение о низложении епископов. То есть, если какой-то епископ осужден провинциальным собором, считает, что он не виноват, то может быть подано, там раз немножко процедуры, особенно там есть некоторое разночтение еще между латинской и греческой версиями канонов, значит, в любом случае можно обратиться к римскому епископу. В чем интересно, что в греческой версии написано «к Юлию», прям в канонах. То есть, если епископа римского зовут не Юлий, то что делать, встает вопрос, конечно. В латинской версии имя не указано. И римский епископ, он не должен сам пересматривать это дело, да, но он должен решить, нужно ли его вообще, в принципе, пересматривать. Если он считает, что есть предмет для обсуждения дальнейшего, он должен, значит, попросить, соответственно, обратиться к епископам провинции, соседней с провинцией обвиняемого, чтобы они, значит, пересмотрели это дело, и он может послать на этот собор своих легатов, пресвитеров, с Римской Церкви, которые будут иметь, соответственно, его авторитет римского епископа на этом соборе. А в послании этого собора вообще говорится о том, что епископы из всех провинций Господних должны, значит, обращаться к главе, то есть к престолу апостола Петра. То есть такой собор, в общем, в этом смысле знаковый. Но понятно, что эти решения не принимались тоже в контексте полемики, в контексте противостояния с восточными епископами по делу святителя Афанасия Великого, и западные епископы пытались святителя Афанасия защитить, да, и, соответственно, ссылались на решение римского епископа Юлия I и Римский собор 341 года, оправдавших святителя Афанасия за два года до Сергиевского собора. Поэтому им важно было поддержать вот в этих условиях особый статус римского епископа. И вот эти каноны, они были перемешаны с никейскими, и дальше римские папы, вот мы видим, что в начале V века они просто ничто же сумяшь, ссылались на никейские каноны, причем буквально их цитируя, в смысле на сергиевские каноны, как бы утверждая, что это никейские.
Так, а вторая?
Причем это интересно, что их там, в общем, поставили немножко на место, потому что там, когда они начали африканским епископам это писать, то африканские епископы разобрались, что это не никейские на самом деле каноны. А второй момент – это то, что в шестой канон Никейского собора, как раз упоминающая Римскую церковь, Александрийскую, Антиохийскую, была внесена вставка о том, что Римская церковь всегда имела первенство. Вот, ну, ее нет, соответственно, в оригинальной версии текста. Это тоже, кстати говоря, уже в древности было установлено, потому что именно в таком виде папские легаты процитировали шестой канон Никейского собора на Халкидонском соборе, а там, значит, государственные сановники попросили прочитать подлинный текст, и, в общем, выяснилось, что есть разночтение. Ну, вот такая проблема. Но римские папы, действительно, как они это мыслили? Ну, вот, например, вот это очень заметно у папы Бонифация I, да, то есть он считал так, что, значит, апостол Петр получил, соответственно, вот это первенство от самого Господа. Никейский собор, он ничего не убавил, не прибавил, он просто констатировал факт, ну, вот, видимо, вот этими текстами, да, того, что Петра и, соответственно, римской кафедры, как у нее есть особый статус. В первой половине V века римские епископы были совершенно убеждены, что Петр продолжает управлять церковью вообще, как камень, да, на котором созиждется церковь, через своих римских преемников. Почему именно римских, да, почему не какой-то, через какую-то другую кафедру, где римские епископы, например, очень хорошо помнили и про это писали о том, что Петр сначала в Антиохии, например, был. Почему не через антиохийских? Ну, потому что Петр мученическую смерть претерпел в Риме, то есть это последняя его кафедра. Папа Иннокентий прямо писал, что Александру Антиохийскому, что вот твоя кафедра была бы первой, если бы Петр не перебрался в Рим.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор и за второй этот разговор уже в нашем цикле. Мы им, напомню, завершаем цикл бесед про Первый Вселенский собор. Наверное, можно было бы много еще о чем говорить в связи с его наследием, но вот за эти 5 программ на Радио Вера мы отдали дань памяти отцам Первого Вселенского собора и вместе со всем христианским миром, ну, если так можно сказать, отпраздновали, отметили 1700-летие Первого Вселенского собора. Напомню, прошел он в городе Никея с 14 июня по 25 августа 325 года, ровно 1700 лет назад. Спасибо огромное, Георгий Евгеньевич Захаров, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор теологии, заведующий кафедрой систематического богословия и патрологии, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, дорогие друзья. Ждите новых циклов программ на Радио Вера. До свидания.
Спасибо вам, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».